Evangeliet Luki 14, så Luke chapter 14. Они считали, что это нельзя делать чудеса исцеления на субботний день, потому что это получается для им как работа. И нельзя работать по субботам. They considered that doing a healing miracle was work on the Sabbath. And they said, you can't do that because you're not allowed to work on the Sabbath. Иисус ответил так, and Jesus answers that в 5 стихе, in verse 5. Если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащить его и в субботу? If you have an ox or a donkey that's fallen into a well, will you not immediately pull him out on the Sabbath day? То есть Иисус понял, что тот больной человек является так, как его личное животное, который упадал в колодец. And so Jesus considered that sick man to be his own personal animal who had got into difficulty. И здесь мы видим, как Иисус имел в виду, что если я не буду это делать, это было бы грех. В другом Евангелии написано, что это, ну, что лучше, делать зло или добра в субботний день. And in another record, the Lord says, is it better then to do good or to do evil? If I don't do that, it's like I'm doing evil. То есть Иисус имел в виду, что если я не буду помогать, когда у меня есть возможности, тогда это было бы зло, то, что я сделаю. То есть мы сможем согрешить не только из-за того, что есть какая-то линия заповеди, мы как-то пересекали эту линию. Мы сможем и тоже согрешить в том, что я просто отказался делать то, что надо. So you see there the difference between sin of commission and sin of omission. We tend to think about sin as being the crossing of a line that I have done wrong, but actually sin here would have been omission. To not do this would be to do evil, if you omitted to do that. В большинстве грех, который мы совершаем, я уверен, это такой грех, что не в том, что мы видим линию, и мы специально, сознательно пересекаем тот линию. Нет, это более в том, что я не делаю то, что надо. Я отказался делать. So, I think the majority of our sin is sin of omission. It's not that we see the line of God's law and willfully cross over it. I don't think we're so into that. We're more into sin of omission. И Иисус имел в виду, что есть срочная необходимость помочь тот человеку. И он понял, что это важно тотчас сразу это делать. So you get the sense of intensity and urgency here with the Lord Jesus, that I must immediately help this person. Наша плоть всегда предлагает нам, давай, отложи, отложи, давай, я буду завтра. И дух, ну, Иисуса, это нет, это сразу. Это почему? Людей сразу приняли крещение в первом веке. Не так, что, ну ладно, я через месяц, я через день, я через год. Нет, люди поняли, что надо сразу и сразу сделали. Reading the gospel records and the Acts of the Apostles, you get this very strong impression of immediate response. That's why people were baptized immediately, and so often you read this word immediately, straight away. And this is the Spirit of Christ, and it is our flesh. It is our fleshly reasoning that says to us all the time, yeah, I'll do that, but I'll do it tomorrow. I'll help that person, make that donation, make that phone call tomorrow, or next week, or next month, or next year. And the spirit of the gospel records and of the Acts of the Apostles is of immediate response. Verse 8. Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место. 9. Вдруг звавший тебе и его подошел, не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. So he says, when you're invited to a wedding, don't take the best seat, but take the lowest seat. So that when he who has invited you, and the other guy, when he comes, he won't put you down to a lower point, a lower seat.
Тот человек, который звавший тебя,
Это видимо. Говорится об Иисусе. Это Он, который нам призвал на брачный пир. So the one who has done the inviting, who is going to come and sort out the places, this is clearly Jesus. He is the one who has invited us, who has called us. И получается, что преломление хлеба, я предлагаю, это является какой-то прообразом тот последний, брачный пир, который будет, когда Иисус придет. So the breaking of bread, I suggest, is a foretaste of the marriage supper of the Lamb, of the messianic banquet at the end of time. Значит, наше отношение к друг другу прямо сейчас, во время особого преломления хлеба, является какой-то прообразом, как мы будем в Царстве Божьем. And so our attitude to each other at the breaking of bread is a foretaste of how it shall be at the last day. Помните, когда Иисус преломление хлеба съел с ними, Он сказал, что я дальше не буду пить ту чашу до того, что я опять буду это пить с вами на этом брачный пир, когда я приду. That's why when he takes the wine, he says, I will not drink this again until I drink it with you in the kingdom of God. Получается тогда, что Иисус на самом деле здесь с нами, только мы Ему не видим. А когда Он придет, и мы опять будем собраться вместе, и опять будем кушать с Ним, просто Он будет видно. And so the Lord Jesus is here with us at the breaking of bread. The only difference between what we're doing now and what we shall do at the last day when He comes is that then He will be visible. He's here right now, just you don't see Him, but He's here. In the last day, we shall see Him. Поэтому, особо во время преломления хлеба, это является какой-то привкус, я сказал бы, тот последний день, когда мы будем опять праздновать в Царстве Божьем. And so, what we're doing now is a foretaste of the coming kingdom of God when we shall again be with the Lord. И когда звавший тебе и его придет, это говорится об второй пришествии Иисуса. So the coming of he who invited both you and him, this is the coming, the second coming of the Lord Jesus to the earth. И если ты считаешь, что да нет, дай мне самое высшее место, тогда ты будешь, в 9 стихе, ты будешь занять стидом последнее место. So he says that, in that case, if you've taken the best place at the feast, then you will with shame take the lowest place. И когда мы читаем дальше в Судный день, мы читаем о том, что те, которые не будут в Царстве Божьем, у них будут стыд. And in all the descriptions of the rejected at the last day, you read that they will have shame. Shame and everlasting contempt. Итак, я считаю, что тот человек, который занял первое место, когда написано, что он стыдом будет занять последнее место, я понимаю, что это значит, он будет вообще осужден. So this person who with shame takes the lowest room, the lowest seat, I think that that refers maybe to rejection at the last day. На основании того, что он думал себе как-то выше, другими. And his condemnation is on the basis that he thought himself spiritually better than others. И это вполне такая тема, что Иисус особо ненавидел духовные лицемерия и смысл, что человек считает себя выше и лучше в духовном плане, чем другими. All through the Gospels, this is the great theme, that the one thing that Jesus hates, it seems, more than anything else, is the person who thinks that I am spiritually superior to others at the table. И нам надо обратить довольно серьезное внимание к этому. And we need to give this teaching its due weight. It's obviously very important. Помните тот притч, где Иисус сказал, что был человек, у кого был такой огромный долг, миллиардов, скажем, долларов. И Иисус ему простил. И сразу он не простил. Человек, у кого был какой-то долг к нему, пара копеек. И тот человек, у кого был тот астрономический долг, тот колоссальный долг, это является каждый из нас. You remember the other story, the other parable about the guy who had this incredibly huge debt, absolutely billions of dollars, and he was forgiven, but then he won't forgive the other guy who's got a few dollars debt to him. Now, this is every man. This is each of us, that we are the ones with this colossal, unpayable debt. И Иисус имел в виду, что у вас должен каждому как-то считать, ой, ну кто я быть здесь? Как-то самым, ну, низким местом достаточно для меня в этом брачной пир. Кто я? Я вот скромностью буду с радостью принимать то, что Господь дал мне, что вау, я здесь сижу на брачной пир. And so the attitude should be that, wow, who am I to have had this invitation, and that I sit here, I'm very happy to take the lowest place, I shouldn't be here, but I am here, and I take this with humility and with thankfulness, not looking at the guy next to me saying, hey, you, get out of here. 12. Когда делаешь ты обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих. 13 стихе, но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромих, слепих. And then verse 12, when you make a dinner or a feast, you are not to invite your people on your level, you are to invite the poor, the maimed, the lame and the blind. То есть, так как Бог тебе пригласил на брачной пир, тогда твое поведение к другим должен быть отражение Его милости и любви к тебе. So the idea is that the grace that you have received in being called to the table of the Lord, to the marriage supper, you are to reflect in this life in how you deal with others. И дальше будем читать, что именно таких категорий, вот, увечных, хромих, слепых, нищих, вот, это тех, которые Бог приглашает. Это в 21 стихе. «Приведи сюда, Господь сказал, нищих, увечных, хромих и слепых». Connection is clear with verse 21. «You are to invite the poor, the maimed, the lame and the blind into my kingdom. And so when you make a feast, you are to invite those people to you. You are to reflect how you have been shown such grace in this invitation. You are to reflect that in how you treat others. Можно сказать в одном плане, что смирение является тогда самое важное. And so, just summing up, you could say then that spiritual humility is the most important grace that is being looked for here. 10 стих, at the end of verse 10, он будет сказать 50 вещи. Тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою. You will be told, friend, go up higher, and then you'll have worship in the presence of those who sit at meat with you. Это значит, по Царству Божию, мы будем как-то дать честь тому человеку, у кого в этом жизни было самое максимальное смирение. So then, in the kingdom of God, when we're all sitting there in Jerusalem with the Lord, we will praise the person who had the most humility in this life. То есть, в Царстве Божьем мы будем понять так, что, вау, у него было такое смирение, такое кротость в этом жизни. Ой, вау, тогда я очень тот человек уважаю. So in that day, we will think, wow, that believer, that brother, that sister, they had such humility in this life, in that, you know, that human life that we had back then. Wow, I praise that person for that humility. Видите, как все ценности как-то по-другому. Что сейчас кротость, смирение, это ничего. А Царствие Божие, мы будем понять, что да нет, это самые высокие качества у человека. You see, the complete inversion of human values, that now human humility and weakness is seen as not very important, is seen as actually weakness. And yet in the kingdom of God, we'll understand that that is actually the highest value, and we'll praise those who showed it in this life. И нам надо подумать, как я сам могу отражать тот призвание, которое я получил другими. So we each need to think, how can I reflect the grace of that calling which I received to other people? И я думаю, что очевидные притчи объясняют, как мы сможем. Сможем в том, что мы сможем приглашать нищих, увечных, хромих и слепых на брачной пир. То есть Царствие Божие. So how can we reflect the grace of our own calling to others? Well, the next parable explains how you can do that. You can invite the lame, the crippled, the blind, and the poor to the marriage supper of the kingdom of God.
Наверное, мы это читаем, например, 13-й, но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромих, и мы думаем, а у меня средства нету делать такой пир.
So in verse 13, when you make a feast, call the poor, lame and blind, many readers of those words would say, but I don't have money to make a feast. I've never made a feast. How can I do that?
Мы сможем это делать в том, что мы приглашаем другие на брачной пир Агнца, в смысле Царствия Божия. И вот очевидный притч объясняет об этом.
And that query, how can I make this great feast when I'm not in a position to do that, that is answered in the next parable, which says, you do that by inviting those very categories of people to the marriage supper of the Lamb in the kingdom. That's something we can all do.
И он сказал, нам надо приглашать тех, в 14 стихе, которые не могут воздать тебе.
We have to invite, verse 14, those who cannot recompense you, who cannot give back to you.
Потому что это, в принципе, то, что Бог сделал. Он выбрал нам не из-за того, что он как-то поищет работников, а из-за того, что просто так, он хочет, ну, наливать, явить свои милости и благодать к нам, просто, напросто так.
So, this is what, in a sense, God has done. He has invited us, we who cannot pay him back. Not because he's looking for workers or people to do something for him, but simply because he loves being gracious, as the Psalms celebrate. He loves being gracious for the pure sake of it.
14 стихе. Ибо воздастся тебе в воскресенье праведных.
But it will be given back to you at the resurrection of the just.
То есть есть прямая связь между нашим решением, то, что мы делаем в этом жизни, и то, что, ну, такое награда, то, что Бог будет воздаст нам с этим делом.
So there is a direct connection between how we act to people now and the nature of our reward in the kingdom of God.
Мы знаем, что спасение, вечность в этом плане, это чистый дар, это не по делам.
On the other hand, salvation, eternity, this is a gift. It's not by works. It is a pure gift of God.
Это да. Но это тоже так, что наши дела в этом жизни и тоже является какое-то основание для нашей, ну, вечной сущей, как мы будем вечно существовать.
But it is also true that how we live in this life will have an eternal consequence in how we shall eternally be.
В этом плане есть какое-то, ну, награда. То есть каждый раз, когда ты кое-что сделал для другого человека, знаешь, что он ничего мне не воздаст, ты для этого получаешь последний день.
So every time we do something for another person that cannot be paid back to us in this life, we shall receive for that in the nature of how we shall eternally be.
И я считаю, что прощение является, наверное, наглядный пример. Но как мы сможем делать что-то для человека, и он не будет воздаст?
And I think that if you're looking for an example of what can I do for someone that they can't do back to me, I would suggest that forgiveness is the great example.
Особо, если ты будешь простить человеку, который, наверное, умер, или человек, который вообще ушел из твоей жизни. Это очень сложно это делать. For example, if you forgive someone who is dead, or if you forgive a system, if you forgive someone who is maybe alive, but has gone out of your life for what they did to you. Это, по-моему, простить в таком случае, это является, по-моему, пример, где они не могли воздаст нам, но мы получаем для этого в Царстве Божьем. So I suggest that forgiveness in those cases is an example of where you cannot be paid back by them in this world, but you shall be paid back in the life to come. 17 стихе. Verse 17. Очередный притч. Когда наступило время ужина, послал раба своего сказать за вами, идите, ибо уже все готово. The servant is sent out at supper time, at the time of the supper, to invite people to come. Я думаю, что это значит, что по идее Царствие Божие уже готов для евреев. Тех, которые сказали, да нет, я не могу, не могу. Это, в принципе, Израил, которые сказали, да нет, мы не хотим принять Иисуса. Но, по идее, Царствие Божие мог бы даже в первом веке. Но Израил это не хотели. So, supper was ready on the table in the first century. And these people who make these excuses why they couldn't come, these people are representing the Jews who said, we don't want the kingdom of Jesus, and made excuses. So the kingdom of God could have come in the first century. Значит, Бог в этом плане открыто. Его план действия с человеком не все предназначен. Он как-то открыто. Если Израил покаялись бы, тогда Царствие Божие было бы. Но они так не сделали, тогда был еще альтернативный план. И дальше, и дальше. Бог не такой, что все предусмотрено от самого начала мира. Он так жаждет для отмещения с людьми, что он как-то открыто. Его действие в этом плане открыто с нами. So it's not as if God had everything, every detail of his whole purpose planned out from the foundation of the world, and so it all just got done. He's open, and if someone doesn't repent, somebody lets the button drop, then there may be a plan B and a plan C, and so his purpose with people continues with all these delays and reinterpretations of his essential purpose. Мы смотрим на нашу собственную жизнь, мы тоже это видим. You also see that if you look at your own life, the history of your life. Если, например, я принял бы такое решение 20 лет тому назад, тогда это случилось бы, и это, и это, и это. Ну ладно, я тут решение не принял. И так вот дальше этап, в ту сторону. И вот опять решение. И так далее. You think, well, if I had made such and such decision, like to marry such a person so many years ago, well, life would have gone this way, and then there would have been another choice. And if I had decided that way, well, God would have opened another possible future. Это чудесно, как Бог так чувствительно в его действии с человеком. It's incredible how sensitive God is in his working with people. Я сказал бы, ну ладно, ребята, есть такой опции, есть такой вариант, если так не хочешь, тогда все, закрою дорогу. А нет, ладно, если ты так будешь делать, ну хорошо, тогда я открою еще возможности. If we were God, we would say, look, here's your choice. If you fail that choice, then that's the roadblock. We block the road. The road has come to an end. But he doesn't. He keeps on offering these alternative possibilities, these alternative plans. And that's because of his sensitivity. Все эти извинения, читаем 18, 19, 20, они вообще смешные. All these excuses that you read in 18, 19, and 20 are laughable. They don't have any sense to them. Пир вообще начиналось вечером. A marriage supper would have begun in the evening. И вечером, человек сказал в 18 стихе, ну, я как раз купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее. The guy says, well, I bought some land, I must go and look at it. Вечером? In the evening? Не думаю. I don't think so. Тем более, ты сперва посмотришь землю, потом покупаешь. Of course, first of all, you look at the land and then you buy it. Вот тот парень сказал, да нет, я купил землю, и сейчас мне надо это посмотреть. But this guy says, no, I bought the land and now I've got to see it. Это нонсенс. Это абсолютно... Видимо, что это лишь извинение. This is nonsense. This is a non-reason that he's giving. Тоже, 19. Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Psalm 19. I have bought 5 yoke of oxen and I must go to prove them, to test them. Нет, ты испытаешь валов, потом покупаешь. No. You tested, you proved the oxen, and then you bought them. И тоже 20, and also verse 20, я женился, и потому не могу прийти. Это тоже не дела. And the 20 is the same, I've married a wife, therefore I can't come. Well, what's that got to do with it? И, в принципе, так, ну, still, в первом веке, ты получил приглашение. Ты дал согласие, что да, я приду. И потом, когда наступало время для тот ужин, тот, который тебе пригласил, отправил в рабы, как-то тебе сопровождать к этому пиру. In the first century, how it was done was that you received an invitation to a wedding, and if you said yes, then... When the time actually came for the wedding, then a servant was sent to accompany you, to take you to the wedding. Итак, этих людей уже дали свои согласия. Они сказали «да». Но когда фактически наступало время для этого пира, они все отказались. Это ужасно. So these people had all said «yes» initially, and now at the last minute they were saying «no» and making silly excuses. Это абсолютно точная ситуация с Израилем. Они все слышали Иоанна Крестителя с радостью и сказали «да». А когда фактически, ну, надо, к пиру, да нет. This is exactly the situation with Israel in the first century. They had heard the message from John the Baptist, they had accepted it, they had said yes to it, but when it actually came to it, they were now making silly excuses. И тоже сегодня. And it's the same today. Когда фактически придется, но хочешь ли ты место в Царстве Божьем? Такие глупые извинения. And it's the same today. Do you want a place in the kingdom of God? And you hear such absolutely stupid reasons. Да нет, я слишком занят. No, I'm too busy. Но хочешь жить вечно? Да нет, я, ну да, я не против, но понимаете, я слишком занят. Like, you know, do you want to live forever? Yeah, sure. Okay, let's go do it. No, I'm just a bit too busy at the moment. You might say такие, and we're all the same. Когда фактически мы видим тот реально возможности жить вечно во Царстве Божьем. Ну ладно, мы сможем сказать сперва, ну да, я не против. А когда фактически мы это видим, тот реальность, как-то нет, колябимся. We encounter the message of the kingdom of God, and of course we say yes to it. But when it actually comes to the wonder of realizing that this is for real, that you shall sit down forever in God's kingdom, then we balk at that, and we start to make silly excuses. Это, конечно, трагично. And the whole thing is tragic. Что там, ну, все готово. Еду, горячее, остынется. Это кое-что здесь трагичное. И поэтому очень важно побыстрее найти кто. Сидеть там и это кушать. There's something tragic in all this. That the dinner is getting cold on the table. And you can understand, because of the tragedy of the situation, why there is the urgency to persuade at least anyone to come. И когда... Мы проповедуем, когда мы поделаем Евангелие с другими. Это тоже, надо чувствовать, что это важно. И побыстрее. Давайте. And so there is an urgency in our appeal to men and women. Come on, quickly. There is an urgency in all this.
И в первом веке, когда ты принял приглашение, когда ты получил приглашение на допустим, пир или что, люди вообще только сказали бы «да, я это принимаю». Если они чувствовали, что и я могу, тот парень тоже ко мне приглашать. Потому что в своих жизни был в таком круг. Ты меня приглашаешь, хорошо, спасибо, и как-то мне должен и тебе приглашать. И много людей сказали бы, да нет, я не принимаю это приглашение, потому что они знали бы, что ладно, мне надо в своем очереди им приглашать ко мне, и это я не смогу делать. Ресурсов не позволяют мне делать, поэтому они отказались бы. In the first century, it was all a big social club. If you received an invitation to a feast and you said, yes, I'm coming, you had better be in a position to also invite that person to you. And that's why most people would turn down an invitation, because they'd say, I come, because I can't invite you back.
И когда вот этих рабов вышли в городе, нашли нищих, вечных, хромих и слепых, и приглашали этих людей, многие, я считаю, сказали бы, да нет, я не могу. Чисто из-за того, что они поняли, что да нет, я не могу вас приглашать, я не могу, тогда нет.
I'm sure that when the servant went out into the streets of the city and said to all the poor and the crippled people, come quickly and accept the invitation, most of them would have said no, because they thought, I can't do anything. I can't do anything back in return.
И есть в каждом религии такой смысл, что через эту религию ты как-то кое-что делаешь для Бога в ответ.
And in most religions, there is this idea that the religion, whatever it might be, is a channel for you to do something for God.
Истинное христианство отличается сильно.
That's where true Christianity is unique from all those religions.
Это чистый дар. Бог говорил здесь, просто скажите «да» и приходите, все.
And all these guys had to do was to say yes and to come. In one sense, all you got to do is say yes.
И из-за этого это так сложно.
And because of that, it becomes so difficult.
Мы все как-то думаем, да нет, это разве не ловушка, разве мне не надо кое-что делать?
And we all tend to think, no, it can't be that simple. Maybe this is a trap. Surely I have to do something.
Там, допустим, на улице и в супермаркете кто предлагает тебе кое-что халава, кое-что бесплатно.
И сразу как-то скептически относимся к этому.
It's like you're in a supermarket, you're on the street, some guy comes up to you and says, take this for free.
And we think, we're skeptical. We think, no, nothing's free in this world. What do you want me to do?
И это поэтому сложно для нас принять, что, в принципе, Иисус приглашает людей, и нам надо в этом плане только сказать «да». И все.
And so this is what is so unique in true Christianity, that in one sense, all you're going to do is say yes.
Итак, тот господин сказал рабу своему, пойди скорее и приведи сюда нищих и так далее. И раб сказал 22-й, господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. То есть он сказал, я уже это сделал. Раб в первом веке должен делать только то, что господин сказал. А тот раб использовал свой инициатив.
In the first century, a servant had to just do what his master says. But this servant is a bit different. The master says, now go and invite all the desperate people. And he says, yeah, I've done that. So the servant is in tune with the master's will and has used his own initiative to already do this without being asked.
И это является какое-то объяснение, наше отношение с Господом нашим.
And this is a picture of our relationship with the Lord Jesus.
Что да, Он Господин наш, и мы являемся рабы.
So yes, He is our Lord, and we are His servants.
Но мы сможем тоже как-то почувствовать его воле, его желание, и это исполнить по-своему инициативу.
So you can sense the will of the Lord Jesus and do it anyway on your initiative. That is the nature of a good relationship with the Lord Jesus.
22. И еще есть место. There are still spaces, verse 22. Still room. Как-то предполагается, что есть какое-то определенное количество мест в Царстве Божьем. К Римлянам так написано, что когда тот определенный цифра язычников принимает Евангелие, тогда Иисус придет.
So, the idea that there are still spaces, verse 22, would suggest that there is a specific number of people who are intended to be invited. And Paul talks about this in Romans when he talks about the full number of the Gentiles that must come in before Christ comes.
Получается тогда, что побыстрее мы сможем убедить людей прийти в Царствие Божие. Тогда поскорее тот цифр наполняется. И Иисус придет. Так он сказал, когда Евангелие распространяется по всему миру, тогда он придет.
So, the quicker we as his servants fill up that number by persuading the poor and the street people, etc. to come into the kingdom of God, we shall hasten the actual calendar date of Christ's coming. Because when the gospel goes to all the world, then shall the end come.
И в этом плане нету, как сказать, на календарь, нету такого числа, когда Иисус должен прийти. У нас есть условие, когда тот, все эти места в Царстве Божьем, в брачном пире, когда они все заняли, тогда он придет.
And so there is no calendar date for the coming of Christ, but instead we don't have a calendar date, we have conditions. And the condition is that we must fill up his house with God's people.
Итак, каждый раз, когда ты приглашаешь человеку, и человек принимает это, ты играл огромную, значительную роль на глобальном, космическом масштабе.
So, if you persuade one person to come in to the marriage supper, and you get them baptized and so forth, you've played a role of cosmic significance in hastening the coming of the kingdom of God.
И мы все считаем, а кто я? Мы все страдаем с этим проблемом, значительностью. Что у меня есть? Кто я?
We all struggle with this problem of insignificance. Who finally am I in this world? What significant role do I play? If I die, if I leave this planet, so who shall mourn me? And what difference in the bigger picture that I as one in 7 billion people, what role ultimately do I play?
Вот у нас есть огромная значительность.
And so you see, we have huge significance.
Если ты сможешь хоть один человек вот, убедить, принять свое место в Царстве Божьем, ты как-то ускорил пришествие Иисуса.
If you can persuade just one person in the course of your life to come to Christ, to come into the marriage supper, you've played this role of huge significance.
Последний момент. Двадцать третье. Убеди прийти.
So verse 23. Compel them to come in.
Это так, как Господин имел в виду, что на всяком случае, как-то, ну, поскольку время ходит дальше и дальше, тогда на всяком случае как-то убеди этих людей прийти. И поскольку мы верим, что мы живем последние дни, получается и то же, что у Бога есть посильнее и посильнее желание спасать хоть кто.
Now, it would seem to me that the servant is sent out again with the command 23, compel them, force them to come in. And I think you can safely interpret this as meaning that as time goes on towards the final end, the bar is lowered. That basically we are to compel people to come in. And all they got to do is say yes. That is, without doubt, the impression that we are to take. So we should go out from here and compel men and women
to come in.
Толпы, множестве народа, 25 стихе, шло с ним, и он, обратившись, сказал им, то есть они за Иисуса. Он как-то впереди, и за ним толпа народа.
Verse 25, great multitudes went with him, and he turned and spoke to them. So you imagine Jesus walking ahead with a crowd of people walking behind him.
Он сказал 27 стих. So he says in 27, кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником.
So he says, verse 27, whoever doesn't bear his cross and walk behind me cannot be my disciple.
Так эти люди толпы просто вот за Иисуса, как-то за интерес, как-то интересно на интеллектуальном уровне слушать его, ну, проповеди и так далее, надеялся на исцеление и так далее.
Иисус сказал, ребят, это ни при чем. Это не значит, что вы следуете за мною. Надо нести креста своего и идти за мною.
So he says, look, just following behind me because you are interested in my message, because you find it on some intellectual level interesting, because you're in hope of some personal healing or personal benefit.
This is not what it's all about. If you're going to walk behind me, and they were physically walking behind him, he says, you are to pick up your cross.
Не несет креста своего.
Whoever does not bear his cross.
Значит, что у нас каждого есть свой личный крест.
That means that we each have our personal cross.
Но видимо, что наши кресты являются его.
But also we are to carry his cross.
So our personal cross that we each have is his cross.
И из-за этого получается, что когда Иисус был на кресте, он испытывал каждое вот страдание, которое было бы у каждого человека.
So it works out that all our individual crosses are his cross, which means that as he hung there, he somehow found identity with every single suffering of every single person who would ever follow him.
Из-за этого его страдание на кресте было до такой степени интенсивно.
And that's why his suffering on the cross was so intense.
Иногда мы чувствуем, никто на этом свете не понял бы, не поймут, как я чувствую себя.
Они не понял бы все мои испытания.
We all feel, probably at some point in our lives, there is no one on this planet who understands exactly how I have been and my suffering and the roads that I've traveled to get to this point.
Это да, and that's how it is.
Но есть кто.
И это вот Иисус.
But there is someone, and that's Jesus.
Это так, как, допустим, черный человек сказал бы, да нет, я не могу принимать белый мессиях, белый вот Иисуса. Мне надо иметь черный человек, который, ну, понял бы, как и я.
That's why a black guy can say, I don't want a white Jesus. I need a Jesus who is a black guy, so he knows what a black guy feels like.
Это так, как женщина, наверное, сказала бы, да нет, я не могу воспринимать Иисуса, потому что он мужчина. Мне надо и женщина. Чтобы она, ну, как-то сочувствовала бы со мной.
It's like a woman who says, I don't want a male savior. I need a woman, a female one, so that she knows what I go through.
Откуда Иисус, как мужчина, знал бы, как чувствуется, ну, после рода, например.
It's like a woman who says, I can't have a male Jesus as my savior, because what does he know about postnatal depression?
Или... Ну, всякие сказали бы, да нет, мне надо кто, который совсем, но имел мой, ну, тип жизни, опыт жизни.
It's like, all of us can say, no, I need someone who went through my path, who I can identify with.
И вот уникальность Иисуса на кресте.
And that is the unique nature of Jesus on the cross.
Что он там, that he there, является представителем каждого человека. И никто сейчас не может сказать, ни женщина, ни мужчина, ни черный человек, ни белый. Мы не сможем сказать, что нет, он не понимает, как я чувствую себя.
So now, because of him there, no person be you a black guy, white guy, male, female, who you are, you cannot say that there's no one here who understands how I feel. There is. And that because it all came together in this representational death of Jesus on the cross. Что он там, в этом плане, был каждый человек. That he there, in essence, was every man and every woman. Поэтому, ну, этот стил, так, это таинство, как это случилось. So that's why, in a sense, it is a mystery, how it all worked out. Что у него был наша природа. И поэтому знать каждое чувство, каждое искушение, каждая беда, каждая ситуация каждого человека. That he there, because he had our nature and was not God, but he was of our nature, therefore he represents, felt truly the essence of every human situation. Наверное, ты считаешь, да нет, да я как раз сломал рук. Он никогда не сломал рук. Откуда он знает, как это чувствуется? Да, он столько страдал, чтобы хотя он в физическом плане не сломал руку, он знает, как ты чувствуешь. So, for example, you might say, well, I broke my arm. Jesus didn't break an arm because the bone of him was not broken. So then how does he identify with me? I, the guy who broke my arm. Yes, that was the whole point of the cross. That in the intensity of the whole situation and the whole life of Jesus, yes, he can genuinely identify with you, the guy who broke your arm, although he never broke his arm. He, in essence, felt that in himself. У нас минут есть. У кого есть кое-что добавить?
26
стих. 26.
Как он согласуется с заповедью почитай отца своего и мать
своего? Ну, как оно написано, не ненавидеть отца своего. Я думаю, что это, по крайней мере, на еврейском, здесь, правда, на греческом, ненавидеть не значит как-то с гневом и так далее. Значит, любить меньше. Так как написано, что Бог любил Яков и ненавидел Эсав. Не значит, что он ненавидел, как мы понимаем, ненависть. Значит, он любил Яков больше, чем он возлюбил Эсав. Я так предлагаю.
Если
ее
нету, как можно, меньше или больше? Это же самая женщина не может быть немножко беременна.
Ну, беременность и любви, по-моему, разные вещи.
Если есть любовь, значит, она есть.
А что такое любовь тогда?
Приоритет.
Такой вопрос, а что такое любовь?
Я думаю, что есть уровень.
А что такое любовь?
Есть уровень любви.
Высокие чувства.
Ну, что это такое любовь? Вот ты расскажи, что это такое любовь? Нет, но он начинает говорить про любовь и сравнивать что-то. Когда не...